Здравствуйте, друзья, доброе утро. Я вам для начала расскажу анекдот один, потому что последующий ход, так сказать, истории сегодняшней связан косвенно с этим анекдотом. Армия, там занятие идет, сержант там проводит, и рядовой Сидоров спрашивает: товарищ сержант, а что такое пространственно-временной континуум? И сержант ему говорит: очень интересный вопрос. Говорит он: товарищи, говорит, вот обратите внимание, рядовой Сидоров спрашивает, как связать пространство и время. Вы можете сказать: откуда такой грамотный сержант? Правда, я тоже думал, да, может быть, его с мехмата отчислили за неуспеваемость, я не знаю. Но так он тонко, но и спрашивает, как связать пространство и время. Отвечаем: вы, Сидоров, будете завтра копать траншею от забора и до обеда. Вот такой ответ. И вы скажете: ну, я говорю, пожалуйста. Сегодня у меня был вопрос от рядового, так сказать, зрителя, который спрашивает: товарищ блогер, а можно ли получить в Америке политическое убежище, если найти хорошего адвоката, ну и заплатить там, сколько стоит? Ну, реально, так сказать. Какая цена вопроса? Да, и, говорит он, и какая вероятность успеха? Вот, можно ли найти за деньги грамотного адвоката, и какая вероятность успеха? Ой, господи. Значит, проблема, на самом деле, если же мы всерьез относящийся к вопросу, состоит в том, что кроме адвоката, которого за деньги можно нанять, даже хорошего, хотя хороший адвокат не всех берет тоже, он смотрит на человека и думает, лучше не связываться, то есть такая угроза тоже есть, опасность. Но, допустим, вам нашли хорошего адвоката, посоветовали, вот я вам посоветую, я знаю очень хорошего, и начинает он с вами работать. А вы не понимаете самого главного, что без вас ничего не получится. То есть задача адвоката состоит в том, чтобы упаковать вас так, чтобы вы с вашей историей там пришли на интервью к иммиграционному офицеру, ну или в крайнем случае, если с иммиграционным офицером не вышло, значит, в суде, и чтобы они сказали: ну да, имеет смысл, и дали бы вам этот статус политического убежища. Упаковать. Но адвокат, даже грамотный, и даже за деньги, и какой угодно, не будет вам эту историю сочинять. Потому что если он будет вам историю сочинять, то у него заберут лицензию адвокатскую, и он потеряет все, что у него в жизни есть, а могут еще и более строго, так сказать, наказать. Поэтому, то есть, как бы совсем плохо. И вот адвокат, когда смотрит на вас, он не будет вам историю сочинять. То есть мысль о том, что адвокат вам ее сочинит, неправильна. Если мы смотрим на американских иммиграционных адвокатов, то основная опасность состоит не в том, что он неграмотный, а в том, что ему пофиг. Вот ваша история, что с вами там будет и чем это кончится. Вы приходите, он говорит: ну рассказывай, что там у тебя. Вы ему рассказываете, он оформляет. Вот на этом все заканчивается. Он добросовестно оформит то, что вы ему скажете. Скажете бред, значит, он вам оформит ваш бред. Он не будет вам там... Это ваше дело. То есть он берет деньги за оформление. Вот это так работает американский адвокат. Поэтому если вам кто-то говорит, там, не берите русского, возьмите американского, это та ситуация, в которой вы окажетесь, то есть вы почти гарантированно в пролете. Почему почти гарантированно? Потому что есть люди, у которых действительно есть какие-то истории, вполне состоятельные, их реально там как-то притесняли, они приходят, грамотно излагают, адвокат грамотно оформляет, и в общем это все получается. Если у вас нет хорошей истории, а оценить, есть она у вас или нет, вы тоже не можете толком, большинство людей не в состоянии. Я видел таких, кто сами как-то оформляют и получают и так далее. Как правило, это были люди с юридическим образованием, вот я их вижу, но они, правда, рассказывают, потом объясняют. Это все были люди с юридическим образованием, которые самостоятельно могли. Ну, я знаю при этом людей, которые не имели юридического образования, но тем не менее все очень грамотно сделали сами, просто разумные, такие тщательные, дотошные и так далее. Это было по, там скажем, как сказать, гомосексуализм, там лесбиянство, по этим делам, да, нетрадиционные вот эти вот, и не только. Есть такие люди, их безумно мало. Процент людей, которые в состоянии сами что-то сделать, безумно малый. Поэтому вы приходите к адвокату американскому. Вы пропали. Да? Потому что он не станет вам помогать с вашей историей. Он будет сказать, ну хорошо, давай историю, я запишу, все, так сказать, оформим. Вы приходите к соотечественнику, к нашему. Соотечественник более, как сказать, внимательно на это все смотрит, он дорожит репутацией, как бы, да, тоже, не только отношениями с органами лицензирующими, но и как бы репутацией, вот то, что называется комьюнити, да, то есть, чтобы он хочет, чтобы вы были успешны, он хочет, чтобы от вас были то, что называется реферал, чтобы приходили люди, которые говорили, я там от Васи, вот, и так далее. Но, опять, он смотрит на вашу историю, и он не собирается ее за вас сочинять. Он начинает вам задавать вопросы. И этими вопросами он как бы вас направляет, ход вашей мысли направляет. Он говорит, а вот тут что у тебя, а вот там, а вот здесь. То есть, зная, где есть тропочки вот туда, да, к успеху, он начинает вас по этим тропочкам как бы проводить. Он говорит, а давай вот по этой тропочке пойдем, ну-ка, что у тебя тут, что у тебя там, что у тебя здесь. И так далее, и так далее, и так далее. И это вот то, что делает хороший, грамотный, опытный, успешный адвокат. И когда вы говорите, у меня вот такая история, он говорит, ты знаешь, что с такой историей тебе нет смысла даже начинать. В отличие от американского, который скажет, ну, давай оформим, да? Значит, возьмет с вас, вот сколько там, не знаю, 6, 8, 10, про 6 тысяч я уже даже не знаю, давно нет таких цен, но 8-10 тысяч вас возьмет, зная, что у вас ничего не получится, но если заказчик хочет, он же сам пришел, я что, он, у него вот история, я ему помог, деньги взял. Я же не беру деньги за сочинение, я беру деньги за оформление, правильно? Вот, и, значит, ответственный человек, который дорожит добрым именем, репутацией там, и так далее, он просто скажет, тебе нет смысла этим заниматься. Мне пишут иногда люди, говорят, вы знаете, я вот там пошел, вы там рекомендовали адвоката, вот, а он говорит, что он не будет этим заниматься. Как же так? А вот так, приличный человек, я же вам фуфло всякое не советую, значит, приличный человек говорит, я не буду этим заниматься, потому что я вижу, что там нет этого кейса, я не хочу брать деньги за работу, которая ничего не даст моему клиенту. Вся разница. Понимаете, тонкость, да? Я не хочу брать деньги за работу, которая клиенту ничего не даст, или... Но если человек готов потратить деньги, ну, в конце концов, так я возьму его деньги, что такое? Я же добросовестно оформлю тот бред, который он там несет. Ну, я же за это деньги беру. Разная, так сказать, концепция. Вот, собственно, и все. Этим отличается приличный человек от просто человека. Дальше интересная история такая. Значит, если человек вне контекста находится, происходящего, то есть он говорит... У меня есть там деньги, я заплачу, вот что, сделайте, что надо, и все. И пусть мне будет там политическое убежище, грин-карта, гражданство. Ну, там чего тут, я и плачу. Когда человек, который в состоянии реально как-то помочь, видит такого клиента, он от него шарахается, он говорит, нафиг надо. Потому что это люди с нереалистичными ожиданиями, они никогда не будут довольны. Какую бы филигранную работу ты для него не сделал, он всегда будет недоволен, и все проблемы будут, естественно, тебе, он же тебе деньги заплатил. А то, что он, например, не может пойти на интервью и рассказать, вот как бы, да, ну просто вот рассказать. Адвокат же с тобой потом перед тем, как пойти там на собеседование, вот на это, он репетирует, да, он говорит, расскажи так, то есть он пытается человека, ну, чтобы тот не был, как бы сказать, врасплох, да, чтобы его там, чтобы он нам на месте не придумывал ничего, а чтобы он был готов к вопросам, чтобы вопросы более-менее известны, вот по его этой истории, чтобы он был готов там их ответить, чтобы он не путался в своих этих показаниях там и так далее. Поэтому, зная, как происходит процесс вот этого интервью, адвокат с ним, значит, это дело отрабатывает. Но послушайте, ну надо же быть в состоянии отыграть, вот ты пришел на интервью, и там сидит какой-то мужик незнакомый, и он что-то тебе там подмигивает или что-то такое спрашивает, и дальше ты начинаешь такое нести, что, естественно, адвокат виноват. Но кто еще виноват? Ты же идеален сам по себе в основе. Ты же деньги заплатил. Это делает тебя идеальным. Поэтому, значит, какая вероятность? Если мы говорим о вероятности, то вероятность это зависит от, я бы сказал, от трех вещей. Значит, первая вещь – это качество той помощи, которую вам оказывает адвокат иммиграционный. Это правда. Это может быть не адвокат, это может быть паралигал. Это как бы такой статус. У него нет лицензии, но он, тем не менее, помогает. И я знаю великолепных паралигалов, которые просто бесподобную работу делают. Но, значит, вопрос в чем? Качество той помощи, которую вы получаете. Следующий вопрос – это качество вас, как сказать, материала, который в состоянии эту помощь отработать. Вот наша Портноп Computer School, да, это то же самое. Вы приходите к нам и говорите, какая вероятность того, что я найду работу после прохождения вашего курса. И я говорю, ты понимаешь, история? Я-то делаю ту же самую работу, независимо от того, кто ты у меня в классе. Вот у вас сидит 30 человек, понимаете? И наша работа, она на всех на вас одинакова влияет. Но дальше начинается 30 разных человек. Один занимается, другой нет. Один быстро схватывает, другой медленно. Один рассчитывает все время на кого-то, а другой рассчитывает на себя. Один мрачный, другой веселый. Понимаете, старый, молодой. И пошло, поехало. Десятки разных признаков, по которым ваша успешность, так сказать, может повыситься или понизиться. Не то, что так, вот адвокат и от него все. Вот я ему заплатил. Какая вероятность, что я заплачу адвокату и проскочу от 0 до 100%? Потому что если адвокат грамотный, мы уже это принимаем, то дальше упирается в тебя. Потому что насколько ты здоров работать с этим человеком в команде. Вы же теперь команда. Если ты не в команде, а сам по себе и так далее, это может быть и 0%. А может быть и 100%, если ты классно отрабатываешь. То, что тебе говорит классный специалист, так это же 100%. Я вам другой анекдот расскажу. Тоже из студенческой жизни. Приходит студент на экзамен по теории вероятности. Я извиняюсь, если может показаться сложным предмет, но я человек с математическим образованием, поэтому такие анекдоты уже тоже. И ему преподаватель, ну, сыпется по-страшному. И преподаватель уже так огорченно и говорит, ну хорошо, давай так, последний шанс тебе на тройку. Вот вытаскивает из портфеля колоду карт. И говорит, вот тебе колода карт. Он говорит, перетасуй. Тут перетасовал. Он говорит, теперь смотри, какая вероятность того, что ты вот сейчас случайным образом возьмешь там какую-то одну карту из колоды, и это будет пиковый туз. Тот говорит, так единица же. Он говорит, ну как же единица, ну подумай, карт 36, и ты берешь одну. Ну, какая вероятность? Он говорит, да единица. Он говорит, ну тяни. Он вынимает пиковый туз. Понимаете, тут помимо вероятности добавляется еще один фактор. Понимаете, надо уметь работать с колодой карт. Вот. Поэтому какая вероятность? А смотря кто карту тянет. Понимаешь? Вот. Безусловно, если у вас адвокат никакой, ваши шансы резко снижаются. Вплоть до нуля. Безусловно, если даже адвокат хороший, но вы никакой, я извиняюсь, ну правда, давайте реалистично, мы же по-честному разговариваем, вот, то так опять шансы снижаются до нуля, но уже как бы не из-за адвоката, а из-за вас лично. Мало того, если вы сами никакой, резко снижаются шансы на то, что у вас будет приличный адвокат. То же самое. Еще раз, в Портнов Computer School тоже не всех берут. Вот приходит человек, там ему тестик на входе, да, но не берут всех, потому что доброе имя дороже того, что вы там заплатите на входе. Поэтому третий фактор, он тоже, можно сказать, что это производное от того, кто вы есть, но, в общем-то, я бы его отдельно так выделил. Третий фактор – это то, как отыгрывается процесс. Есть, если вы будете форумы читать, и там очень много разных людей, там и разных мнений, и так далее, и так далее. Вот есть, например, такая линия рассуждений, что я приеду, сам подам на политическое убежище своими силами. И есть шанс, что я проскочу. Значит, если есть такой шанс, то чё ж я буду адвокату деньги платить, правда? Я сэкономлю. Ну, если уже мне откажут, то... А мы знаем людей, которые мне отказали. Вот мы же знаем людей, которые в лотерею выиграли. Грин-карт, лотерею. Значит, ну, так, значит, есть шанс, я сейчас пойду и выиграю тоже. Ну, и вот, значит, поэтому, если мне откажут, тогда я пойду уже, возьму адвоката и буду дальше идти. Дело в том, что без адвоката тут же паралигал не поможет. Вы не можете пойти в суд. В суде с вами должен быть адвокат. Ну, то есть, вы, может быть, технически можете, но практически не можете. Значит, с вами там в суде уже должен быть адвокат. Но проблема в том, что тот адвокат, который за вас возьмется, ну, кто-нибудь обязательно возьмется. Очень многие люди не возьмутся. Они скажут: помилуй, ты уже там наворотил какую-то историю, которая не работает, тебе уже отказали, а теперь ты хочешь, чтобы я с тобой шел в этот суд и там по неработающей истории пытался тебя вытащить. Нафиг надо. Да, это есть логика. Так вот, если вы пойдете, например, вот этим путем, а есть много путей нехороших, ну вот в частности вот этот, я для примера говорю, потому что я все время с этим сталкиваюсь. Буквально вот пару дней назад мне человек написал вот примерно такой сценарий. Я сначала сам, а потом, если откажут, я тогда... Я ему говорю: милый, да если откажут, так уже, может быть, и не возьмется за тебя приличный человек. Я знаю приличных человеков, которые не берутся не только на этой стадии, а даже на стадии, например, в середине там какого-то процесса. Вы начали с кем-то работать, у вас там куда-то процесс зашел в тупик, и вы идете к другому. Человек говорит: вот помоги. Он говорит: ты знаешь что, если бы ты сразу пришел, это одна история, а если ты уже с кем-то, если там уже запущен какой-то процесс, и я не хочу отвечать за это, не хочу за работу другого человека, не хочу, потому что если будет плохой результат, а шансы как бы есть повышенные, то получается, что я виноват, я же взялся тебя вытаскивать. Поэтому, в общем, это тонкая материя, она не такая вот, знаете, как лом, в котором там лед колет на улице, понимаете? Это более сложная штука. Вот, так, какие шансы? Значит, шансы зависят сильно от того... Да, ну, конечно, шансы еще зависят от того, насколько реально вы подвергались преследованию. Друзья, если у вас есть там какие-то тяжелые случаи, ну, они могут быть, значит, либо это вот с этой однополой, так сказать, любовью, те же самые религиозные там группы всевозможные, которые тут их там запрещают, я пальцем специально не тыкаю, не называю, но вы сами, может быть, догадываетесь. Значит, вот есть религиозные группы какие-то, там не только секс-меньшинства, но и религиозные, и этнические, там, и все, что хочешь. Вот, поэтому, если человек действительно вот приходит с чем-то таким, так вопросов нет, понимаете, это резко повышает. Если вам нужно там эту историю как-то, ну, упаковывать, ну, понимаете, современная жизнь, ну, например, я не знаю, там, других там, ну вот, например, российская, да, она как бы создана для того, чтобы быстро сделать хороший добротный кейс. Да, вы записываетесь там, вступаете в партию оппозиционную, начинаете ходить там на разные мероприятия, у вас появляются приводы, у вас появляются, значит, там, я не знаю, задержания, и еще чего-то, и вы уже прямо такой политический борец, как я не знаю что, там дальше уже немного осталось, понимаете? Поэтому, ну, есть такое, да, оно как бы все сделано так, чтобы легко было закосить, как бы, или, скажем так, легко было бы не закосить, но выйти на эту тропу, где все это, так сказать, естественным образом происходит, и уже там и косить не надо. Вот, поэтому... Безусловно, от качества реально происходящих событий очень сильно зависит исход. Ну, это тоже, да, мы не сбрасываем. Но в данном случае человек-то, он вопрос задавал без того, чтобы у него хоть что-то было. Он говорит: я просто готов заплатить. При этом, на самом деле, может быть, у него история реальная, которую можно показать очень эффективно, лучше, чем там у 90% людей, которые получают политическое убежище. Мы этого не знаем. Но он не мыслит этими категориями и не может. Нормальный человек не может мыслить этими категориями. Это уже должен быть специалист, который смотрит там на разные какие-то аспекты жизни человека, факты, и говорит, вот, ну вот, вот это годится, это годится, это годится. А мы смотрим, говорю, правда? Вот я рассказывал историю, но я еще раз расскажу. Вот мы сейчас подъезжаем уже к моей работе. Когда мы только приехали в США, это было там почти 30 лет назад, и мы оказались на каком-то мероприятии там в синагоге. И там большая толпа, ну местные все там, русскоязычных практически нет, не было. И там женщина выходит и говорит, вот сейчас там Фаина Аркадьевна там какая-то расскажет о притеснениях евреев в СССР. И я думаю, ё-моё, как-то мне это не... Я не люблю, когда вот какие-то такие публичные дела, ну, в общем, она выходит, я так уже настроен был не очень хорошо, но она выходит и рассказывает, совершенно так обыденно, простенько рассказывает какие-то истории, которые я никогда в жизни не считал бы даже за притеснение какое-то. Ну, вот, например, она говорит, что чтобы детей не дразнили в школе, там, во дворе, значит, родители дают еврейским детям имена, которые не еврейские, но хотя бы начинаются там на первую букву там или что-то. Например, моя жена, Светлана, ее хотели назвать в честь там умершей бабушки там Сары, но Сара как-то несовременно, ну вот, ну, дразнить будут уже. Мало того, что у нее фамилия Розенштейн, так еще и Сара. Короче, вот она была Светлана. Да, и она рассказывает это, я думаю, боже, что она такое рассказывает, где там, что, из-за чего разговор? Я смотрю на этот зал, плачет, зал плачет, понимаете? То есть довести людей до такого состояния, чтобы они боялись ребенка назвать именем, там, и в иудаизме имя человека очень-очень важную роль играет, как бы оно определяет его дальнейшую жизнь, это очень важный момент. Не только в иудаизме, кстати. Так вот, я просто чему рассказываю, что к этой истории, ко всей, что то, что человек думает, он вообще внимания не обратит, так? А другие люди смотрят, у них слезы текут, оказывается. И я не хочу сказать, что у этого человека нет абсолютно никакой реальной, так сказать, ситуации, но он просто не может ее оценить. Я думаю, что все мы, кто там жил и прошел эту школу и так далее, если мы начнем рассказывать обыденные вещи, которые с нами происходили или происходят, вот как с некоторыми, кто еще там, здесь многие заплачут. Просто некоторые скажут, что такого быть не может, что это все ерунда, а так, поскольку люди, в общем-то, доверчивы, просто будут плакать. И так что мы все как бы беженцы, вот на самом деле, там, не поймешь от кого, может быть, от себя тоже в значительной степени. Так что я надеюсь, что я ответил, как настоящий сержант иммиграции, я ответил нашему рядовому, вот, и как бы связал пространство и время, то есть связал стоимость услуг адвоката и вероятность положительного исхода. Счастливо!